Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Сергий Тарасов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рад, что вы у нас в студии. Я и вам напомню, нашим слушателям, что вот в этих беседах, которые мы обычно ведем вместе с моей дорогой коллегой Кирой Лаврентьевой, но вот сегодня, к сожалению, она по семейным обстоятельствам не в студии, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере. Об этом пути, причем я не случайно говорю, и это слово «путь» произношу, в моем представлении, и множество бесед с людьми это подтверждают, путь к вере – это именно какие-то этапы. Это поиск ответов для себя на вопросы, даже если это вопросы простые. Даже если это человек изначально из церковной семьи, например, все равно человеку предстоит на своем пути как-то определиться, в каких он отношениях с Богом, кто такой Бог для него, почему это, может быть, именно христианский, Бог христианского откровения. И поскольку это путь вопросов, то и ответы приходят, и нам кажется, что те ответы, которые наш гость для себя находит, могут как-то войти в резонанс с теми вопрошаниями, которые есть у всех наших слушателей, вне зависимости от того, насколько глубоко они в церковную жизнь погружены. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить. Ну вот я начал с того, что путь к вере и в вере – это путь этапов. Вот какие вы на своем пути могли бы самые главные этапы выделить?
Да, наверное, вы совершенно правы. Это действительно какие-то этапы есть, но вот именно такого прям вот ярко выраженного этапа или какого-то момента в моей жизни, когда бы я прям вот решил стать священником, наверное, такого прям нету. Да, действительно, у меня просто отец священник, у меня братья священники, и с самого детства, можно сказать, с молоком матери, во мне вот это все, наверное, как-то все это воспитывалось, как-то все это во мне бурлило. И я помню, что с самого раннего детства я просто помогал и отцу своему при храме, там, как мы говорим, пономарил, да. Вот, и поэтому как-то во мне вот это все величие священнического служения, приходского священника, а потом еще пример моих старших братьев, как-то потихонечку все это вот во мне укоренялось, и в итоге это все вылилось просто в поступление в Московскую духовную семинарию. И никогда у меня не было какого-то такого момента, когда бы, или там какого-то сверхъестественного случая, благодаря которому я бы пришел к этому выбору. Поэтому это все как-то возникло само собой. И для меня этот вопрос всегда был таким тяжелым. Почему? Потому что действительно, когда я помню, поступал в семинарию, там не так уж и часто, когда поступали из семей священников.
Вот именно, да, не часто?
Ну, не так, чтобы не так, как кажется. То есть кажется, что там в основном это дети священника. Нет. На самом деле это, ну, не могу там по процентам сказать, но не так уж прям, чтобы я не помню, прям так, прям даже сейчас не вспомню, кто на моем курсе был бы там из священнической семьи. И поэтому, когда у нас же там тоже такие же вопросы задавали при поступлении, и мне всегда было сложно ответить, потому что ничего сказать-то и не могу. Просто когда я начинаю рассказывать про свою семью, что там у меня отец священник, что у меня там четыре брата, и все тоже уже, кто-то уже был священником.
Старшие.
Да, все старшие. Кто-то уже был священником, кто-то учился, остальные учились уже, вернее, в семинарии там или в академии. И как бы когда я это рассказал просто и рассказывал, и меня сразу так пресекали, так все понятно с тобой, ничего ты нам не скажешь больше, ступай, все. И поэтому вот у меня ответ на этот вопрос вот такой. То есть само собой как-то произошло. Ну и опять же, пример собственного родного отца, который действительно всегда исполняет, исполнял добросовестно свое вот это послушание, и мне всегда нравилось это наблюдать за ним, нравилось наблюдать его вот эту горячность какую-то, его щепетильность в исполнении определенных таких вот послушаний. И как-то я, в конце концов, вот загорелся тоже вот стать священником. Через, естественно. А второй этап – это уже поступление в семинарию.
Знаете, я сразу, наверное, немножко так сейчас нашу тему проблематизирую, потому что не в первый раз в нашей программе дети священников, которые стали священниками, тоже говорят, что нет, путь простой, вот пример отца очень важен. Про пример отца я обязательно еще спрошу чуть подробнее, в чем он заключался более подробно и конкретно. Но я вот о чем хочу сказать. Вот у нас тоже был гость из семи священников, вот он рассказывал в программе, очень вдохновенно, о примере отца. Потом программа закончилась, мы микрофоны выключили, родители, и он нам рассказал и другие вещи про то, как, значит, отец воспитывал.
Угу.
Сейчас специально не называю имя этого нашего гостя, но вот он рассказывал, что вот он юноша, подросток, само собой в храме, в воскресенье, и куда-то выбежали там с ребятами на улицу во время службы. Возвращается, и папа, священник, ну, тоже, может, после службы или как-то там во время, видит, что ребенок, значит, с красным, с красным носом, видимо, с улицы, а зима на улице. И он говорит: ты на улице был? Он говорит: да, папа, на улице ходил. Он говорит: ну иди ты дальше на улицу. И вот до конца службы стой на улице.
Угу.
Такое вот как бы наказание, такое воспитание жесткое. Или там, не знаю, что-то там пошалил, как-то поговорил слишком громко, поставил человека в угол на всю службу. Ну то есть какие-то вещи, которые, в общем, неблагостные на самом деле. И я понимаю, что в любой семье такие вещи есть, не только в священнических семьях можно найти примеры такого воспитания. Но вот такая непарадная сторона есть, и насколько она, в чем мой вопрос, насколько она тоже важна в выборе, что вот священник — это не только, и отец священник — это не только благостность, пример для подражания, но это еще иногда и такое суровое воспитание.
Ну, я бы не назвал суровым проявлением воспитания те случаи, которые вы описали, там, в угол поставить или там не разрешить ребенку находиться в храме или там в алтаре. Это все, естественно, и в моем детстве тоже было. Но дело-то в том, что, наверное, в этом случае проявление мудрости и не перегнуть палку со стороны родителей — это очень, очень так важно, потому что все понимают, что ребенок там при храме, при алтаре находится. И, конечно, сейчас, если его там как-то жестко наказывать, а иной раз приходилось даже, ну, действительно не хотелось идти в храм. То есть, ну, там, в силу определенных причин, там, спать охота, в конце концов, да, там, ранняя литургия какая-нибудь. А тебе не потому, что там надо пойти, а потому что больше некому пономарить. Просто отец был иногда в таком положении, что пономарить больше было некому, и ты действительно единственный был пономарен, на которого возлагались такие вот...
А в Москве служил отец?
Нет, это в Сибири, это мы сами все из Сибири, это из Кемеровской области. Вот, и поэтому я прекрасно помню, что, конечно, я не всегда добросовестно исполнял свои послушания, не всегда прям ответственно к этому подходил, не всегда благочестиво. Были разговоры в алтаре, были какие-то смешки, было какое-то неблагоговение, уходили как-то не вовремя, приходили с опозданием. Все это, естественно, было, но отец прекрасно понимает, что если он сейчас начнет нас как-то так гнобить, грубо говоря, да, как-то наказывать серьезно, особенно во время службы, то это придет к тому, что я просто рано или поздно скажу: папа, типа, я что-то не хочется идти в храм, в общем, давайте-ка там нанимайте какого-нибудь пономаря, там, в общем, занимайтесь с ним, учите его, а я, наверное, пока ходить вообще-то не буду. И вот, наверное, вот это мудрое отношение со стороны и родителей, со стороны там взрослых, и какое-то такое понимание, что перегнуть ни в коем случае нельзя, потому что ребенок, он просто может... Сейчас, став священником, я это просто вижу очень часто, когда родители задают такой вопрос: как ребенка, подростка особенно, привлечь в храм? То есть нету речи там о том, чтобы там в алтаре, вот там в пономаре заставить. Нет, просто как его привлечь в храм. Я просто прекрасно понимаю, помню свой не опыт, вернее, а свои вот эти переживания, что действительно были какие-то моменты, когда вот только попробуй там, я сейчас что-нибудь скажи плохое, там, или что я там плохо там пропономарил, или там что-то еще, я, наверное, просто действительно возьму какой-то такой тайм-аут и скажу папе, типа, я что-то не хочу. И вот действительно вот это не перегнуть палку, вовремя понять и вовремя простить, и как-то смилостивиться, быть таким милосердным, это очень правильно. И родителям также советую, что вот ни в коем случае там ребенка там не давите, не гнетите, не давляйте над ним, а просто дайте ему какое-то время, чтобы он понял, что приход в храм — это все-таки не только вот там пообщаться там со сверстниками, там с друзьями, или там побегать, попрыгать, а что-то все-таки еще нечто больше. Вот поэтому наказания как такового не было, но какие-то разговоры, внушения, конечно, были, чтобы ты понимал, что ты где-то находишься.
Ну вот, а положительный пример отца или старших братьев, что сообщал о том, кто такой священник? Не просто как человек, который должен исполнить свои обязательства, послушания, красиво служить и там быть, не знаю, отцом для прихожан. А вот как-то глубинно быть священником – это про что?
Священник, как раньше, так и в наше время, тем более, это не только, естественно, богослужение, это не только исполнение требований. А поскольку у меня отец настоятелем был и благочинным, я это наблюдал, что даже иной раз больше на него возлагались какие-то административные дела, дела по делу как-то организовать какое-то мероприятие, общение там, опять же, со священниками другими, с прихожанами, с сотрудниками прихода. Поэтому священник, надо понимать, что когда, опять же, приходят люди, спрашивают, вот мой там ребенок, мой сын там задумывается о том, чтобы поступить в семинарию и стать священником. Я говорю, ну, давайте его пригласите, пообщаемся. И сразу ему хочется сказать, что священник — это не только молитва, священник — это не только совершение служб, священник — это все. Священник — это умение общаться с людьми, это немножко психолог, это пастырь, естественно, это немножечко какой-то человек, который просто может распознать в человеке определенную его жизненную ситуацию. Понятное дело, не вдаваясь никакую конкретику, не вдаваясь в какие-то подробности. Поэтому, вот отвечая прямо просто на ваш вопрос, священник — это очень многогранная, ну, мы не говорим профессия, мы говорим служение, которое подразумевает абсолютно все, которое подразумевает действительно, ну, это редко, слава богу, бывает, а раньше, я так понимаю, это было часто, когда тебя могут просто вот в любой момент вызвать в храм, причастить там кого-то, пообщаться с кем-то, просто даже пообщаться, и ты не можешь в этом отказать человеку, потому что у него очень сложная какая-то жизненная ситуация, и ты должен быть всегда к этому готов. А сейчас у нас как бы священников много, и в храме, ну, вообще в храмах сейчас священников много служит, особенно в Москве, и поэтому как-то есть дежурные священники, которые всегда на связи, всегда должны быть рядышком. А раньше вот у меня отец был, например, он один, опять же, был в храме. Я всегда вспоминаю, как вот его действительно просто могли вызвать просто какой-то прихожанин в каком-то, казалось, очень тяжёлой ситуации. Он пришел в храм, а храм вообще закрыт, и вот звонит сторож там, и вот отец приезжал, и вот как-то общался, и вот как-то назидал его, да. И вот путь священника — это всегда очень такое... Ты не знаешь, что тебе может потребоваться. Это какие-то и организационные моменты, это вопросы по строительству храма, да, у меня отец строил храм. Опять же, как это все организовать, умение общаться. Вот это все вместе, это вот жизнь, путь и служение священника.
Знаете, я сейчас перечитываю дневники отца Александра Шмемана. Угу. Он очень много вот тоже к этой теме обращается, к тому, что есть сердцевина православной христианской жизни — это литургия, причастие Царству Небесному в богослужении. Угу. И видно, как... И он об этом прямым текстом пишет, как его раздражают все остальные вокруг, как бы в кавычках, церковные дела. И в семинарии, и вот общение какое-то организационное. Не с людьми, а вот, как он делишки пишет, суета вот какая-то такая. И он это проживает очень остро, это по дневникам видно. Он от этого не отказывается, не избегает, это его вот жизнь. Но он очень как нечто недолжное, угу. как нечто... какую-то трагическую ошибку переживает то, что жизнь расходуется, жизнь священника, вот помимо этой сердцевины, которая, может, занимает, там, не знаю, 5% времени, расходуется на вот то, что вы говорите, в первую очередь, какие-то административные вещи. Вот, а вы это как переживаете? Как неизбежность или это нормально для священника, что вот это нужно сразу как бы в пакете принимать и как вот пакетное соглашение? Ты становишься священником, ты становишься одновременно администратором, организатором, строителем и так далее.
Я считаю это как и неизбежность, и в то же время это нормально. Хорошо это или плохо, я не вижу в этом ничего плохого. Я не настоятель, но я вижу пример настоятеля нашего, там вот настоятеля, отец Василий, который действительно вот... прям вот этими организационными вопросами действительно поглощен. Не потому, что он это хочет, не потому, что другого выбора нету, а потому что, а кто если не он? То есть какому-то другому человеку поручить, светскому человеку, а я буду только служить, это дело не будет спориться, дело будет немножко идти, развиваться не так, как нужно. Поэтому я с вами совершенно согласен, что сердцевина священнической жизни, она должна быть в совершении литургии, оно должно быть молитвой. Так оно и есть, так мы и стараемся жить. Но опять же, вот я вот недавно общался с одним владыкой, я говорю, ну а как вот вы, когда вообще готовитесь к причастию? Это вот вообще вот просто вот, сегодня одно, там приемы, там какие-то встречи, там какие-то работы, там какие-то посещения, визиты. Ну, вот так вот, в общем. То есть, как хочешь, так и думай, придумывай ответ на этот вопрос. Потому что, действительно, как ни крути, но если ты какой-то более-менее активный человек, если ты как-то еще не замкнутый только на службе, потому что, опять же, хорошо это или плохо, но люди хотят общения со священником. Ну, это, наверное, хорошо все-таки, да? То есть они приходят, общаются со священником очень долго, подчас рассказывая свои трудности, свои проблемы, и это, от этого никуда не деться. Ты же не можешь вот этого человека там, ну, иди-ка ты психологу, да? У нас столько сейчас клиник разных, и платных, и бесплатных, и очень много всяких разных классифицированных очень таких специалистов, которые тебе помогут по такому вопросу. Но этот человек пришел в храм. Если ты скажешь ему, ну, давай-ка вот приходи на литургию, поисповедуешься, причастишься, и будет все хорошо. То есть, ну, оторвать вообще вот этот момент общения, то, наверное, такой человек уйдет неудовлетворенно, потому что приходят люди, которые это делают регулярно, но им еще что-то нужно. И поэтому вот это никуда не денется, это должно быть, я считаю. Поэтому, но действительно, момент такой, что бывают люди, приходят, когда вот, ну, нечего тебе сказать, давай тогда просто постоим, почитаем там акафист кому-нибудь, там, послужим там молебен какой-нибудь, там, почитаем канон. То есть, по сути, ты с такой проблемой пришел, которым ответ на которую я вообще не знаю. Только молитва. Это есть. Поэтому я полностью согласен с уважаемым богословом, литургистом, что сердцевина священнического служения и жизни – это, конечно же, литургия и молитва.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Сергий Тарасов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот мы начали с того, что что такое путь к вере. Вы сказали, что вот, ну, у вас, может быть, такого пути к вере от неверия не было, вы родились в церковной семье, и ваш отец священник. Но в каком-то смысле это вопрос... Это не снимает вопрос о путь к вере, а наоборот, даже его обостряет. Меня поразило, как тоже в одной из наших бесед на радио «Вера» священник сказал, что тоже, будучи сам человеком из церковной семьи с детства, сказал, что, может быть, там, ребенку-подростку, который родился в церковной семье и жил в ней, и потом в ней остался, не ушел из церкви, даже в подростковом возрасте, а потом еще стал священником после этого, в каком-то смысле это больше подвиг, чем прийти к вере из неверия, из неверующей юности, открыть для себя Христа и вот на вдохновении, на этом порыве изменить свою жизнь. Вот вы с этим согласны? Что вы об этом думаете?
Я допускаю, что такие примеры, наверное, конечно же, есть. Но, наверное, тут вот именно в данном вопросе очень многое зависит от твоего окружения. В данном случае, наверное, от родителей. Потому что, действительно, ты можешь быть в священнической семье. Но вот вы правильно сказали, что у меня, наверное, не было такого момента, когда я бы вообще хотел уйти из этой системы, да, и как-то придумать для себя какой-то иной путь. И, наверное, сохранить вот это желание, сохранить именно сохранить желание идти по пути моего родителя, моего отца и моих братьев, наверное, это тоже в какой-то степени действительно дело такое непростое. Но каких-то прям таких, опять же, просто могут быть испытания. Испытания в твоей вере, оно обязательно будет присутствовать. И у меня это было, но уже потом, когда я поступил в семинарию, и, наверное, у человека это может произойти до момента поступления, когда он еще вообще в школе учится. Я абсолютно с вами согласен, что остаться непоколебимым в желании стать священником, наверное, это тоже такое чего-то достоит. Но у кого-то это раньше, у кого-то это позже. У меня это было немножечко попозже, и поэтому всегда вот это испытание, оно должно в жизни человека присутствовать, чтобы ты подтвердил, что ты не просто так, потому что у тебя отец священник, и все, и ты вот...
А как это было у вас? Что это было за испытание?
Ну, это было больше, знаете, связано, наверное, с, вот как раз-таки с окружением. Когда ты поступаешь, когда ты вообще уходишь из семьи, да, то есть уехать из Сибири в Москву, по сути, остаться... Ну, у меня старший брат здесь был немножко, так мы с ним общение, естественно, поддерживали. Но в основном все-таки погрузиться полностью в систему, где вроде как тебе казалось в один момент, что ну, раз ты идешь поступать в семинарию, то есть там тебя все должны окружать какие-то люди благочестивые, да, там, ну, мы все-таки единым порывом таким здесь находимся... У нас одно желание у всех там нести там Слово Божие в мир, там нести веру православную. И тебе кажется, что все, ну, все такие, наверное, как и ты, и все какие-то такие вот с таким желанием. Но когда ты вот это, наверное, вот это шок иной раз встречи с реальностью, с действительностью, что какие люди вокруг тебя, тебя окружают, ты сам понимаешь, что ты тоже допускаешь какие-то подобные мысли, что и у них, не соответствующие тем мыслям, которые у тебя были раньше. И вот это, наверное, испытание, вот это, наверное, искушение, потому что тебя начинает действительно какие-то одолевать сомнения. А в правильном ли я месте вообще нахожусь? А нужное ли дело вообще мы все делаем? А вот эти люди, они тоже хорошие, адекватные, но рассуждают немножечко не так, как ты думал. И вот это, наверное, вот это и было испытание, которая возникла у меня где-то, наверное, не знаю, там на втором, на, да, наверное, на втором курсе, когда действительно вот это колебание, не то что в вере, а колебание в выбранном пути, правильно ли оно или нет, вот, наверное, возникали такие мысли, но это вот именно под влиянием, ну, молодости, опять же, я сам поддавался часто на эти разговоры, какие-то на эти влияния, ну, под влиянием, опять же, окружения, которое тебя окружало. Потому что действительно поступали люди очень разные. Кто-то не поступил, кто-то поступил, и тебе казалось, ну как вот ты-то как поступил вообще там? Но потом становились прекрасными священниками. Тоже такое вот ошибочное было очень такое мнение у меня, опять же, в силу молодости, незрелости, неопытности, когда ты видишь человека, который вот, ну, вообще вроде как далек от этого всего. Я-то, мол, там весь такой с детства все это знаю, там, а ты вообще, ты, ну как ты вообще будешь, как ты будешь священником? Кажется, что он вообще, ну, такой вот проходимец, прости Господи. А потом он поступает, и он не то что хорошо учится, я тоже не очень хорошо учился, но ты потом поддерживаешь с ним общение, он становится прекраснейшим священником, абсолютно добрым, абсолютно твердым, твердой в вере, который совершает великое дело. И понимаешь, что тебе не то, что там ему до тебя далеко, тебе до него далеко, потому что ты вроде как в этом уже был, а он к этому как-то сам пришел. Через еще большее испытание, через еще большее горнило вот этих сомнений. Вот, поэтому, наверное, вот в моем случае было испытанием вот это, вот этих взглядов, когда ты столкнулся так вот немножечко неожиданно, потому что думал, что тут по-другому все.
А что стало выходом из этих испытаний? То есть что стало каким-то, ну, если угодно, внутренним решающим аргументом, угу, что нет, все-таки это мой путь, и там вот от церкви, от пути священства я не отказываюсь.
Ну, вот это, наверное, и было осознание того, что это испытание. А испытание, как и любая жизненная ситуация, носит временный характер. Так у меня, наверное, и было то, что вот я нахожусь... Я не мог не думать о том, что я нахожусь в обители моего небесного покровителя, да, преподобный Сергий Радонежский. То, что я уже рядом с ним, то, что вот это не просто так, мне как-то это успокаивало. Вот. То, что также я понимал, что общение с людьми вот этими, это тоже некое испытание, которое носит временный характер. Сегодня у тебя ты немножко воскрепнешь как-то, да, немножечко возмужаешь, и, возможно, тебе будет не так уже казаться это критическим, и ты не так будешь близко к сердцу все это воспринимать. И поэтому, наверное, вот осознание того, что действительно потерпи, не срывайся, не бросай, не руби все с плеча. Было такое, когда у нас просто ребята, ну, как-то, наверное, тоже столкнувшись с вот этой действительностью, что вот, ага, думали, что тут все святые, а здесь, оказывается, не святые святые. И поэтому вообще брошка, я все, пойду куда-нибудь там по светской стези. И так оно и было. Даже с первого курса люди сами добровольно, кто-то уходил, кого-то отчисляли, ну, так как будто бы они сами-то этого и хотели, да, чтобы тебя отчислили. У меня как-то, нет, надо немножко потерпеть, подождать, посмотреть, чем все это будет, как-то все будет развиваться, и слава Богу. Вот именно, опять же, способность вот это оценить, да, что это испытание, что это не есть нормально, что это не всегда так будет. Ну, вот, наверное, вот это и было у меня.
Многие наши гости, в том числе священники из священнических семей, признаются, что, несмотря на то, что верит человек с детства и никогда не был каким-то неверующим атеистом, все равно нужно пройти свою личную точку встречи с Богом. Когда ты осознаешь вроде бы уже знакомую тебе веру, все-таки как не просто унаследованную от родителей, а как свою, что да, я верю в Бога, потому что Он меня встретил. Угу. А вот как это было у вас? Если было, и было ли это, или, может быть, этого не было, и это был такой какой-то плавный процесс, вообще такого вопроса не стояло.
Да, вот это, наверное, возвращаясь к самому первому вопросу, то есть как я вообще стал священником. Действительно, все у меня было очень так гармонично, все плавно, каких-то таких особых потрясений не было. Но в каких-то таких моментах, я, конечно, видел, ну, проявление воли Божией, потому что иногда действительно и моя студенческая жизнь, она на волоске висела, и в каких-то очень неприятных, в силу, опять же, студенческой молодости, там, или там свяжешься не с теми людьми, там, или не с той компанией, ну, это, наверное, как у всех, такое ощущение, что как будто вот уже вот эта твоя жизнь, она сейчас вот-вот закончится, и надо что-то думать, что-то другое, потому что либо тебя отчислят, либо там что-то еще произойдет. И, в общем, и когда я как-то помолившись, опять же, да, то есть в любом случае уже, мы же все молились, все-таки вот я вспоминаю, как мы когда поступали, да, вот, или перед каждым экзаменом, огромные очереди к раке преподобного Сергия Радонежского перед экзаменом, потому что все, как правило, ничего не учили, а вылечит какой-нибудь там один билет и просит, чтобы преподобный, чтобы именно этот билет тебе выпал. И это все работало.
И преподобный отзывался.
Отзывался, да. Ну а что делать, нерадивый студент, что ж времени не было, там гулял, наверное, с кем-то, и вот хотя бы один билет выучил, и хотя бы пришел на братский молебен, да, там мы все ходили перед поступлением, а потом перед сессиями. И вот этот отклик от этой молитвы, сердечной молитвы, ты действительно видишь, что ну как так, ты выучил один билет, ты идешь, и он тебе выпадает. Конечно, это мелочь. Конечно, даже если бы там ты что-то там другое вытянул билет, то, возможно, ты бы как-то ответил все равно. Но все равно ответ на вот эту молитву твою, он как-то тоже иногда, вот эта мелочь вселяла какую-то уверенность, что ты на правильном пути, что все у тебя хорошо, что Бог рядом с тобой, и пока он тебя терпит. Ну, до поры до времени, наверное. То есть главное, там не оказывайся больше в каких-то нехороших ситуациях. Вот, наверное, вот это все, вот эти небольшие такие встречи с благодатью, встречи с Богом, по молитве, в том числе преподобного Сергия Радонежа, даже вот этих студенческих мелочах, а потом в обустройстве личной жизни как-то, да, а потом вообще в устройстве твоего пути, где тебе вообще служить, как-то, наверное, вот это все отражалось в моем сознании и плодотворно и укрепляло мою веру в правильности.
Иерей Сергий Тарасов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».